сделано на podfm.ru.
Все алкоголики и наркоманы рано или поздно прекращают употреблять. Многим это удается еще при жизни.
Для тех, кто ищет, выход есть.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Никита Плащевский, и после достаточно длительного перерыва я вновь в этой студии. Признаюсь, мне радостно, несмотря на то, что, возможно, это слышно даже вам за окнами, идет сильный дождь. Подарил нам Петербург прекрасное лето, две были замечательные совершенно зимы, а вот по прогнозам, по крайней мере в интернете, ближайшие дни нас ожидает дождь. И не знаю, как вы, а во всяком случае я считаю себя человеком метеозависимым, то есть порой мое настроение, да даже не порой, а раньше практически всегда мое настроение зависело от погоды. На сегодняшний день я учусь говорить себе: стоп, это всего лишь погода, а у меня все хорошо. У меня все хорошо, эта программа «Выход есть», и мы развиваемся, мы растем, во всяком случае я называю это так. И вот какая мысль. Хотим представить в нашей программе все, по возможности, все направления, все движения трезвенников. Так получилось, что большинство программ были записаны благодаря нашим гостям, которые трезвятся с помощью 12-шаговой программы анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. Лично мне эта программа очень симпатична, хотя бы потому, что там есть 12-й шаг, и 12-й шаг говорит о том, что, получив трезвость, каждый алкоголик и наркоман, не хочу сказать слово «должен», каждый алкоголик или наркоман отдает то, что он получил совершенно даром от своей высшей силы. И именно этим продиктована активность трезвенников, практикующих эту программу духовного роста. Они действительно стараются нести весть. Они лично и кровно заинтересованы в том, чтобы передать то, что получили сами. Среди других движений, так скажем, практик или школ трезвости, насколько я знаю, вот такого 12-го шага нет. Кстати, не сказал самое главное. В 12-шаговой программе это вообще принцип. То есть алкоголик может оставаться трезвым ровно настолько, насколько он служит этому делу, насколько он передает, причем бескорыстно, свой опыт другому человеку. В других сообществах, насколько в курсе, это не так развито или передача не так культивируется. Возможно, именно поэтому о них мы слышим меньше, но это не значит, что их нет. И я вот достаточно давно познакомился с одним очень приятным мне человеком, и вот сегодня он гость нашей студии, зовут его Андрей Блинов. Это православный трезвенник из общины братца Иоанна Чурикова. Ну, в ноябре будет 6 лет, как он не употребляет никаких химических веществ, изменяющих сознание. О нем я знаю немного. Знаю, что это художник-живописец, на сегодняшний день дизайнер. О своей судьбе, о том, как в его жизнь пришел алкоголь и каким образом он оттуда был изгнан, он расскажет сам. Привет, Андрей.
Приветствую, Никита. Ага. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно быть в этой студии и свидетельствовать, потому что действительно правильно Никита сказал, что такой дар он предполагает получившему, наверное, свидетельствовать о нем. И вот в нашей как раз общине об этом тоже много говорится. Ну, по порядку. В общем, я хочу начать с того, что такую прелюдию, что сейчас я нахожусь в чуде. И чудо – это для меня трезвый образ жизни и также православный образ жизни. И это для меня соразмерилось очень в такую глубокую духовную практику, которая позволяет, вот как Никита тоже правильно сказал, не реагировать и на погоду, и на многое еще другое. Вот. А как начиналось все? В общем-то, я жил, родился в такой достаточно интеллигентной семье, где очень мало употреблялся алкоголь, даже, можно сказать, почти, то есть на Новый год, рюмочка, но, тем не менее, вы знаете, вот как мы сейчас, наверное, с Никитой говорим, враг, он не дремлет, враг – это вот лукавые помыслы, лукавый дух, И даже я вот сейчас вспоминаю, что в детстве когда-то отец, купив портвейна, очень красивого, качественного английского, и как-то вот иногда чуть-чуть, буквально грамульку попивая его, и мне захотелось. И вот, вот этот змей тогда, я так понимаю, уже вползал, потому что я чуть-чуть попробовал и налил водички. Вот, и, как говорится, и пьянство тут началось, и
лукавство. А сколько лет было у
тебя? Это было, наверное, лет 10, может, и раньше. То есть я сейчас не буду. Это очень маленький возраст, это любопытство. Кстати, и курить я тогда начал то же самое, так же, собирая хапцы с ребятами. Хотя, говорю, вот семья совершенно интеллигентная, отец инженер, мама такая строгая, и все, в общем-то, дома блюлось, но тем не менее. Дальше больше, конечно, мы все жили в то время, такое, может быть, и не так вот овеяно трезвомыслием, как сейчас, как говорится, потому что, ну, вот молодежные праздники какие-то собрания, хотя очень поздно, можно сказать, по некоторым признакам приобщился к алкоголю, но, опять же, это приобщение было очень такое своеобразное, и, наверное, у каждого человека есть такой момент, который бы он хотел повторять и повторять. Вот я очень сильно запомнил, первое потребление алкоголя, это была приятная компания, это был, наверное, 9 класс, был день рождения, и девушки приятные, все такое приятное, и вот шампанское, и вот этот какой-то кураж легкий. И вот это состояние я пронес через всю свою алкогольную жизнь, там лет 20, сейчас не буду тут толком считать. Сейчас мне уже почти 50 лет, я сразу оговорюсь.
Вот. Интересно, вот этот именно момент, очень здорово, что ты сейчас его отметил. По-моему, очень хороший термин есть — розовое употребление.
Да.
То есть, действительно, вот единожды, вот дотронувшись до чего-то, что напоминает человеку счастье, алкоголик или наркоман потом всю жизнь стремится это получить, повторить, причем употребляя годами, не получая того, того чувства, но тем не менее где-то подсознательно к нему стремясь, желая прикоснуться. Что было дальше?
И да, вот я полностью согласен. И дальше даже не то, что он вообще допивается до страшных таких состояний, но тем не менее каждый раз, когда немножко отходя, он вспоминает именно то первое состояние, и оно его влечет. Его же не влечет грязные лужи, мы об этом не думаем, мы не думаем, что мы там вытрезвитель, что побьет кто-нибудь, отберет, что ты весь будешь там в крови или где-то валяться. Но мы вот вспоминаем то первое, которое ушло и которое, в принципе, не может повториться, потому что все-таки алкоголь – это наркотическое вещество, очень активное. Вот. И, конечно, приобщение к нему, оно просто опасно, действительно. Надо знать эту опасность. Вот я не знаю, как Никита, но я вот в своей жизни ни разу не потреблял других наркотиков практически. Ну, кроме курения. То есть меня в советское время так вот, как говорится, запугали, что ли. Я боялся. Там анашу, тем более еще какие-то серьезные. Я просто боялся. А здесь не было страха, потому что вот, наверное, включен был алкоголь и в жизнь даже моей семьи вот так слегка. А на моей жизни это уже было не слегка. И вот уже, начиная с такого серьезного возраста, я, в общем, закончил Мухинское училище в свое время. И, ну, хотя я был профессиональный дизайнер, но всегда стремился к живописи. И вот вдруг появилась мастерская в заброшенном доме. Я параллельно дизайном там отрабатывал, но это было так, для галочки. А так я занимался картинами. И делались выставки, но все это было на алкогольном кураже. Я сейчас вспоминаю, ни одной встречи с друзей, ни одного какого-то серьезного действия не могло не сопровождаться алкоголем. И даже когда мой брат младший пришел там и подрос, тоже закончил Мухинское, и я вдруг подумал, о, как хорошо, подрос мой собутыльник, представляете, то есть мне это так обрадовало, хотя мы с братом иногда даже вот из-за этого могли и подраться, это было страшно, конечно. И дальше больше эта проблема стала захлестывать, то есть мне пришлось в какой-то момент даже отказаться от написания картин, потому что это было страшно. Семья стала трещать по швам, разрушаться. У меня мои запои стали продолжаться месяц, а каждый запой начинался с того, как я как-то распишусь или закончу картину. И вот этот всплеск эмоциональный, он не мог меня как-то остановиться, и он требовал продолжения, а сил каких-то не было. И начинались бутылки винца слегка, так сказать, расслабиться, но это никогда не заканчивалось ни стаканом, ни бутылкой, а заканчивалось там, ну, неделей, это минимум, наверное. И, к сожалению, вот так вот это пошло. Дальше, в общем-то, я стал, конечно, понимать эту проблему, потому что, ну, мы все люди мыслящие, и семья для меня много значит. Семья тоже, конечно, я видел, как этот алкоголь отражается на жене. Она по-своему, как мы понимаем, сейчас такой термин, созависимой стала, и мы оба искали какие-то вот пути. Тут еще случилась авария, потому что я попал вот в ДЦП, нет, в общем, дорожно-транспортное происшествие, где у меня почти парализовало левую руку. Ну, это к счастью, потому что действительно, если правая, так вообще непонятно, что делать. Ну, как бы правая я все мог как делать. Но пьянство на этом не кончилось, как ни странно, да, хотя уроки были, оно перешло, может быть, даже в другой какой-то ранг, оно стало более частым. Хотя я пришел вот в православную религию. Для меня открылось, что есть Бог. Я написал даже по этому поводу несколько картин. Я прочитал Евангелие. И пришел православие, как вот отражение этому.
Но если можно поподробнее, вот мне лично всегда очень интересен момент... Вот этот вот миг, наверное, да, миг дна, когда человек начинает свое движение все-таки к свету. Вот можно о нем подробнее, что было и как произошел этот слом, как ты стал искать выход, ведь большинство алкоголиков и наркоманов, практикующих, не ищут выход. Они не отдают себе отчет или усиленно отрицают проблему. Выздоровление начинается с момента, когда человек говорит: стоп, ну, у меня проблема. Вот когда это ты себе сказал? Ты помнишь это?
Ну, был конкретный срок. Сейчас мы с Никитой говорили, мне уже подходит 6 лет, и это ноябрь, и для нас с женой это преображение, я не побоюсь этого слова. Мы празднуем этот день, это в нашей общине вообще как бы отмечаются люди, когда они приходят в общину, когда они остаются в ней, когда они приобретают вот этот навык трезвого образа жизни, и это вот, в общем-то, входит в традицию именно собирать дома гостей, говорить о трезвом образе жизни, ну, как мы говорим, хвастаться ей, потому что это только можно похвастаться, тут ничего плохого уже не остается. И мы, конечно, как еще христиане, говорим о Слове Божьем, и вот это происходит в таком радостном ключе. А как вот пришел, это несколько моментов было сложных. Вот, я уже сказал, что я стал православным христианином, но пить я от этого меньше не стал.
Как ты стал? Ну, как пришел Бог, вот так скажем, к человеку, который наверняка причислял себя к некой творческой элите, и свобода нравов определенная, она, я думаю, ну вот у нас актерская среда, да, у тебя среда художников, все это, наверное, очень похоже, и вот как...
Ну, Никита, это вот сложный вопрос, наверное, потому что я мистически настроенный человек всегда был. Я вообще верил в Бога еще, когда его в душе моей не было. То есть я молился даже, я вспоминаю, Богу, чтобы он мне оценочку послал получше. Ну, вот, то есть, ну, у людей вот по-разному бывает, но, конечно, вот так вот осознать, я через Евангелие осознал, и, ну, слава Богу, не попал в какие-то другие там конфессии, потому что я понимаю, что вот наше, как у нас мне нравится православие. Вот.
И... Как попало Евангелие в руки?
А, наверное, от баптистов прочитал. Вот когда я приехал в Петербург, я был долго, ну, 3 года был в Бурятии педагогом, И там, кстати, вел очень здоровый образ жизни, оторванный от цивилизации. А здесь, в Питере, вот произошел, наверное, слом именно к алкоголизму, кстати, и к христианству. Вот как удивительно, да? То есть, с одной стороны, вот эта чума вот, цивилизации, вот этот серый город, я даже не знал, что я тут могу написать. Там я написал, я привез прекрасной серии картин, чем-то, может, напоминающие Рериха. Это горы, это степи, это небо, бесконечное небо, а здесь серость. И в общем, хотя наш город прекрасен, но он мне показался каменным мешком по сравнению с этим. Я думаю, что же тут писать вообще? Тут все серо. Но, тем не менее, вот появилась Евангелие. Тогда это вот начало перестройки, появились вот эти книги, их раздавали, их кидали даже, в общем-то, кому угодно. И я открыл и почитал. И я понял, что это человек такое написать не мог. Например, что и последние станут первыми, или там... ну, то есть, вот такие постулаты, они не человеческой логики.
Это удивительно.
Для меня это стало просто откровением, что я понял, что все-таки это не отсюда, а откуда-то. Ну, честно сказать, вот само крещение для меня было автоматическим, потому что не было вот такого катехизационного момента, и, может быть, я вот катехизацию проходил вот буквально до последнего момента сам. И в этом, кстати, много мне помогла именно наша община, потому что она меня приобщила вот к Евангелию, чтению, и вообще наш приход очень прекрасный у отца Александра Сорокина. Вот, ну... А дальше мы как-то вот немножко отвлеклись, я хотел сказать, вот это дно, да, это очень важно, потому что я как православный христианин, но я себя, кстати, несколько раз называл и в общении с другими людьми православным алкоголиком. То есть для меня религиозное просветление, такое приобщение не стало отрезвляющим, как ни странно. И этот путь проходил вот лет, наверное, около даже 10, то есть с разными переменами. И вот край, когда я подходил к краю, уже будучи вот инвалидом, вот, и будучи прихожанином Казанского собора, я вот, например, как... Ну, человек, понимающий проблему, я на Новый год, например, мог заставить себя не пить, скрежеща зубами, так, делая такие титанические усилия, жена там не выставляла и так поддерживала. Вот. А через три дня, пойдя там на тренировку, я еще увлекаюсь настольным теннисом. И попав на эту тренировку и видя, как люди вот приобщаются к алкоголю, шампанскому, да, я уже не мог остановиться. Я говорю, ну, немножко шампанского. Наверное, вспоминаю то шампанское, да, вот детское там или там, юношеское. А потом начиналась уже водка, и начинался просто запой. Вот я самый страшный такой вот именно в духовном плане состояние, это когда я на Рождество Христа лежал дома, окруженный бутылками пива, не могущий встать никуда. И когда я пришел к своему там батюшке, он меня просто чуть ли не пинком выгнал, потому что, ну, это действительно это как бы непонятно, что ты такое представляешь себя.
То есть, смотри, ты в течение 10 лет принял для себя Слово Божие, ты причащался, исповедовался,
да,
то есть ходил в храм.
Ну, не так часто, я, может быть, там на исповеди причастия был там раз даже иногда в полгода.
И я имею в виду, ты принял для себя
ну,
это.
Ну, принял, да.
Принял. И тем не менее, это, ну, и срывался.
Да.
Скажи, ты понимал, что тебе вообще нельзя алкоголь?
Понимал.
Что конечно, вообще
понимал,
нельзя?
Понимал, абсолютно. И жена, мы же уже изучили эту проблему. Мне начали уже...
То есть
жена...
ты понимал, что даже выпив полташечку,
да,
это не остановится?
Ну, в какой-то момент приходило осознание, что все равно можно. Это вот, вот. Лукавый мозг.
Удивительно,
он,
да.
Да.
Ну, это вот очень сильно у анонимных алкоголиков это развито, что два – это... Тяга, феномен
да.
тяги, что выпивая даже 50 грамм, открывается
понимаю,
совершенно
да.
невыносимая
это,
тяга.
Компульсивное движение. То есть я в какой-то момент шел как вот на заклание. Да? Вот взяли тебя за шиворот, и ты даже вот шевельнуться не можешь. То есть мне то ли даже физически так плохо становилось. Там ну, какое-то у меня состояние, я помню, сейчас бывало, просто физической непереносимости, если я не выпью. И вот именно не то, что там таблетку какую-нибудь съесть, вот именно алкоголь, если не приму.
Да, если
вот
нас сейчас слушают практикующие люди, которые, практикующие, имею в виду, употребление алкоголя, которые понимают, что у них проблемы с алкоголем, так это многие называют, и пока не называют для себя вещи своими именами, алкоголизм алкоголизмом, вот, пожалуйста, прислушайтесь. Да, это феномен тяги. Если человек уже болен, а болен он, когда у него есть такой феномен тяги, то никакая сила воли противостоять этому не может. И второе, второй признак алкоголизма – это вот это вот безумие, когда абсолютно точно зная, что эти 50 грамм кружка пива или бокал шампанского приведут в лучшем случае в лужу, человек все равно как-то забывает. То есть вот нету этого рефлекса. Человек, когда обжигается об плиту, он потом эту плиту обходит. Здесь же какая-то вот короткая память.
Наркотик.
Да. И человек, несмотря на все эти ужасы, все равно как-то себя разводит, вот, и это пробует. Итак, ты алкоголик, ты отдавал себе в этом отчет, ты понимал, что пить тебе нельзя вообще, и тем не менее бухал.
Да.
Что произошло? Как эта ситуация сломилась?
Ну, произошло... Кто-то скажет, это случайность, но в жизни христианина мы понимаем, что нет такого понятия случайности. И любой человек потом, мне кажется, христиан или не христианин, мне кажется, в конце жизни каждый начинает понимать, что вот не все случайно в жизни, потому что есть продолжение вот этих действий, есть продолжение, и любой поступок серьезный, он вызывает продолжение, и в этом продолжении нет никакой случайности. И вот, ну, пришло какое-то тоже определенное осознание. Вот мы с женой искали, вернее, даже больше жена, как правило, потому что она страдает. Я-то вроде пострадал, потом вроде бы и не так страдаю уже, и где-то начинаешь думать, а может, опять можно начать, да? Но эта бесконечная череда приводит к тому, что все равно человек вот в какой-то момент начинает страдать безумно. Я много раз безумно страдал. Может быть, 10, там, 20, когда я допивался, ну, до горячки не допивался, но все равно состояние было, то есть я пил водку и ничего не ел. Ну, это просто для меня, вот сейчас я вспоминаю, это предельно, ну, почти как ацетон пить, да, и вот это, все эти состояния, и просто ты лежишь и не можешь пошевелиться, потом приходит вот эта страшная тяга, уже постабстинентная, да, синдром, и ты просто принимаешь какую-то силу воли к этой желанию, и все равно вливаешься, и опять падаешь, и опять там погружаешься в сон какой-то, может, там и кошмары, и что угодно. И вот в такой момент один я вот уже будучи у матери в запое страшном, потому что я уже уходил, я понимал, что в семье невозможно в таком состоянии, мы уже с женой так договорились негласно, если у меня со мной случается, я ухожу из дома, потому что там дочь, там теща, и это все скандалы, а мать одна живет, и там мне как проще переболеть, да, будем называть все равно, это болезнь такая духовная. И вот такой момент, я там был брошен, и как интересно, и моя мать так реагировала, она меня даже не кормила, даже не делала никаких посылов, чтобы что-то мне приготовить. И в этом состоянии, я даже помню, очень сильно на нее обижался, потому что мне было очень плохо, и кушать хотелось, но ничего вот не делалось. И я вот прям ее ненавидел, что вот она тут ходит так, посматривает. Я не видел ее страданий в этом, но я просто безумил. А, наверное, вот человек все-таки через какой-то духовное ощущение понял, что надо, чтобы я дошел до какой-то ручки. Я вот в какой-то момент вообще понял, что я помру так. Я, скрипя, собрав всю волю какую-то с кулак, в общем, вернулся к жене. И так как мы по радио Марии услышали об вот этом общине, потому что, ну, мы говорили об анонимных алкоголиках не раз, но вот так, как говорится, подвернулось, да, что вот в моем мозгу всплыло вот это. Пойдем, я сказал, пойдем, вот в эту общину ты про нее рассказывал, на радио Марии слышно было про нее, пойдем. И мы пошли.
Я сейчас акцентирую внимание, простите, может быть, за мою настойчивость и навязчивость, но внимание жен и матерей. Во всех программах «Выход есть» я интересуюсь моментом дна. И обратите внимание, что-то произошло с Андреем не тогда, когда мама по любви, и я сейчас так вот... сварила ему куриный супчик, или вымыла, или вытерла то, что Андрей наблевал, Изменение началось тогда, когда его оставили наедине с последствиями собственного поведения. Очень часто, особенно для нас, христиан, это характерно, мы ведемся на поводу вот этого стереотипа о том, что любовь – это гладить по головке, мыть, стирать и лишать человека последствий собственного разрушительного поведения. Так вот, любовь к больному человеку, а несомненно, алкоголик и наркоман – это очень больной человек. И как нельзя кормить диабетика вкусными шоколадками, как бы он ни хотел, так и любовь к алкоголику и наркоману должна быть жестокой. И оставьте его в покое, дайте ему упасть. И тогда, возможно, он все-таки начнет выздоравливать. Возможно, нет. Но шансов всяко больше, чем лишать его проблем. Извините за это краткое вступление. Не мог удержаться, Андрей.
Спасибо,
итак,
Никита.
Вы услышали вместе с женой.
Это очень серьезные дополнения. И действительно, вот я могу еще тоже добавить из свидетельства нашей общины. У нас есть, правда, немного, но приходят и наркоманы, и зависимые от наркоманов. Так вот, меня потрясло свидетельство, что мать сдала своего сына в милицию наркомана, потому что он все продал. И вот это оказалось выходом, потому что все-таки, отсидев 2 года, он там был вынут из этой системы, а это в Ломоносове. То есть система наркоманов еще страшнее, может быть, что там просто тебя включают, тебя постоянно преследуют. И вот он был выключен из системы тюрьмой. И сейчас, слава богу, он и стал тоже христианином, и трезвится, и бодрствует вот в реабилитационном центре. Но вот этот поступок, действительно, он с кого-то может потрясти своей, ну, скажем, это цинизм какой-то. Да нет, это вот помощь человека, который понял, что он своими силами тоже справиться не может с этой проблемой.
Ответственность, конечно. Человек, как-то поступая, отвечает за свои поступки. А таким образом мы лишаем человека последствий, и поэтому он, к сожалению, не развивается. Итак, вы услышали на радио «Мария»,
да,
какая-то программа, ну, где рассказывалось о общине братца Иоанна,
да,
Чуликова.
Да, вот она вроде так и удобно расположена, и в храме, что меня не пугало, потому что, ну, анонимные алкоголики, не секрет, там часто в каких-то ютятся подвалах, и это тоже не всегда так привлекает. Да, здесь в храме, при храме, и будучи все-таки, как я сказал, православным алкоголиком, я пошел к православным, как бы.
Вот, что храм. Случилось там?
Вот, я пришел, это, представляете, недельное, да, запой без уже еды, то есть это меня трясло. Я пришел, я мало чего сейчас и даже и сейчас помню, то есть я просто посидел на этой беседе, может быть, за меня там помолились, но вот, ну, видимо, каких-то ощущений таких не было, но вот через некоторое время пришло ощущение, что я никогда пить не буду. Вот это вот для меня это было потрясающе, потому что проходит неделя, ну ладно, мы знаем, что вот был вот такой месяц трезвой жизни, это некий такой краеугольный камень, по крайней мере для меня, когда вот приходит вот эта тяга, ты немножко вроде бы отдохнул, организм отдохнул, и начинают вот эти соблазны. Да, может быть, чуть-чуть, вот там друзья там друзья там бомон какой-то собрался, давай вот после тренировочки. Ну, везде, к сожалению, соблазны в нашем обществе преследуют. И вот после посещения общины, ну, хотя вот, конечно, общину мы посещаем практически каждое воскресенье. После литургии мы остаемся, это не насилие там какое-то, то есть люди со своими болями, страданиями и по доброте, и просто из того, что хочется послушать Евангелие, и как его читают, и как умные люди там про него расскажут. И вот люди остаются, слушают, и вот это общая молитва, мне кажется, она как-то действительно вот на меня действовала так, что вот отходило вот это самое страшное в жизни алкоголика – тяга. То есть, во-первых, пришло состояние, что я пить не буду, но через месяц, я прожив месяц, тяги не было.
Андрей, община братца Иоанна Чурикова.
Да.
Наверное, сейчас все о ней рассказать мы не сможем, но тем не менее в 2 словах. Чем эта община, почему она так называется и чем она отличается от обычной православной общины в обычном храме?
Ну, в общем, она мало чем отличается от православной общины, если мы так будем говорить. А братец Иоанн – это личность, которая в начале, в конце XIX века, вот придя в Петербург, сейчас, да, действительно не будем вдаваться в подробности, но вот кратенько скажу, что вот он увидел, что люди в Петербурге пропадают от пьянства уже тогда. Не знаю, почему вот его так торкнуло, да, будем говорить, вот эту личность, вот вдруг вот такой момент как бы проснулся в душе, желание помочь. И, кстати, что интересно, я с одним анонимным алкоголиком говорил, что это беседничество, оно, может, пошло именно отсюда и даже из России, потому что вообще беседники – это тоже православная практика, она благословленная Серафимом Саровским.
А что такое беседничество?
Беседничество – это монашество в миру. Ну, как монашество? То есть, это молитвенное состояние, в общем, даже постоянное, потому что люди этим молятся. Это было благословлено Серафимом Саровским. Эти люди, они живут семейной жизнью, но они не пьют вина и не едят мясо.
Вообще.
Вообще. И они вот очень много посвящают молитве. Но это вот такая практика, она не всеми понимаема. Она была даже иногда и гонима церковью же нашей, потому что усматривали, может, здесь какое-то уклонение в сектантство. Но, тем не менее, сейчас это признано церковью, и у них есть свои священники даже, то есть выходцы из этого беседнического движения, уже окормляют вот этих беседников. Вот. И братец Иоанн вышел вот из этого как бы движения, придя в Петербург, он потерял всю семью, ну, как семья, у него жена умерла. Вот. Ну, вот, наверное, это вот так вот как подействовало. Господь двигает людьми каким-то его видом путями. И вот он, придя в Петербург, здесь вот занялся действительно помощью вот этим людям, самым, как мы сейчас говорим, бомжатского вида. Он вот свою проповедь вел на обводном канале. Это вообще страшное место было. Вот мы сейчас, наверное, не представляем. Там очень много жило вот отребья, как мы говорим, разного. Да.
В чем основа? Приведу пример. Анонимные алкоголики как основу своего выздоровления взяли 12-шаговую программу. То есть для них это вот практика этих 12 шагов. Что происходит при трезвлении в общине братца Иоанна?
Братец Иоанн взял за основу Евангелие, которое, к сожалению, вот в России тогда тоже было несколько потеряно, я бы так сказал, потому что простой народ, он был вот лишен по каким-то там тоже сложным историческим моментам. Вот просто простой люд, вот, который вот пришел из деревни, да, оторвался от корней, и вот их использовали и бросили. И вот человек вроде и православный, крещенный, но абсолютно не живет в этом.
То есть просто чтение Евангелия? Евангелие, да. Или чтение Евангелия в какой-то определенной последовательности, с беседами, нет, с молитвенным молчанием?
Поначалу, наверное, это было вот чтение Евангелия, ну, конечно, с проповедью. Вот сейчас есть два тома проповедь братца Иоанна, когда уже это организовалось большую общину, ведь его община где-то в 12-11 годах насчитывала несколько тысяч человек, и к нему выстраивались очереди на эту беседу о трезвом образе жизни.
Вот то есть это некое благодатное вот такое общение?
Да, угу. Да. На основании Евангелия. То есть он читал текущие Евангелия в церкви, читаемые, потому что тогда все люди в России были православные. Да?
Вот как бы... Называли себя так.
Да. Ну вот, вот он читал Евангелие и очень простым языком доходчиво рассказывал, вот как... Почему пьяный человек не может быть христианином? Вот я вот так вот как беру. Ну, не только пьяный, он там многие пороги, конечно, как бы освещал. Но вот это была беседа с евангельским уклоном на то, чтобы человек осознал, что он вот в таком состоянии не может быть христианином и не может, вот как мы говорим, обрести спасение. Ни здесь, ни на небе.
Пьяницы.
Да, и вот и там по свидетельствам люди просто рыдали и вот не могли не уйти просто так. То есть многие просто выходили, действительно, тоже сказав, я никогда не буду пить. И не пили.
Ну, личность отца Иоанна наверняка она выдающаяся. И, но вот его нет сейчас с вами.
Только это не отец. Это у нас не священник. Это мирянин.
Мирянин.
Да, это мирянин. И у него очень были, интересно, к сожалению, вот на этой почве достаточно большие трения. Не всегда. Некоторые священники принимали, некоторые нет. И в какой-то момент ему даже запретили вести беседы. Вот такое время. Ну, мы помним это время перед революцией. Вообще оно какое-то было странное. Да? Не будем сейчас вдаваться в исторические подробности.
Но вот сейчас нету личной харизмы,
да,
братца Иоанна.
Ну, он почил.
Он, да, почил.
Кстати, как тоже мученик, потому что его умертвили вот в застенках как религиозного деятеля.
И сегодня, то есть я вот, ну что услышал, то, что это община трезвенников.
Да.
Это православные христиане, которые исповедуют своим образом жизни, трезвый образ жизни, да, и вы собираетесь периодически в воскресенье, да, в Федоровском
после
соборе.
После литургии.
Да, в Федоровском соборе Божией Матери, это дом, это Миргородская, дом 1, во сколько?
Да,
ну,
два,
после литургии.
В 2 часа.
То есть в 2 часа в воскресенье Миргородская, дом 1. Добро пожаловать всем интересующимся этим. Чтение Евангелия происходит.
Да.
И личное общение.
Да. Начало чтения Евангелия вот с такими обязательно свидетельствами о трезвом образе жизни вызывает даже, ну, не вызывает, а просит выступить со свидетельством людей, которые вот действительно преобразились. Потому что, как интересно, у нас есть люди, которые принесли трезвость уже в поколениях. То есть, когда-то братец Иоанн вот призвал к трезвому христианскому образу жизни прапрапрадеда, и вот эта же семья до сих пор вообще никогда не употребляла вина. Когда я пришел и узнал об этом, я подумал, что это люди из космоса, сейчас сказать, с Луны. Потому что я в своей жизни не видел людей, даже вот мой отец, он, в общем-то, трезвый образ жизни человек, но он чуть-чуть употреблял. Здесь вот такое строгое отношение к себе.
И в двух словах, что на сегодня в твоей жизни?
Вот на сегодняшний день, пройдя вот этот путь 6 лет, я вот до сих пор ощущаю вот это состояние чуда. Потому что, ну, вот личное состояние, может, притупилось. Вот когда я год прошел моего трезвого образа жизни, я вдруг подумал, что это ли я ли или не я. Потому что до этого лет 25 я пил, ну, в той или иной степени, и даже не представлял. Я когда вначале я пил без особых проблем, но тоже все было на алкоголе. Я не представлял, как можно жить без алкоголя. Просто не представлял. А здесь, наверное, вот мне показали, и вот это, хотя Никита говорит, что где харизма братца Иоанна, но мы верим, что святые помогают нам. И вот наша община считает его покровителем небесным. И вот даже и обращение и к Богу, и к Нему действительно происходят невероятные чудеса. Вот до сих пор. Вот сейчас я на данный период, например, сам немножко остыв, как говорится, да, но смотрю, как люди приходят и говорят: я, переступив порог, я понял, что я никогда не захочу больше пить вина. Я просто удивляюсь, откуда это появляется. Это вот просто с неба падает вот это желание. А потому что само желание не пить вина, вот иногда ни за какие сокровища вроде не приобрести, да, вот по врачам человек ходит, ему психологи что-то рассказывают, почему-то не происходит преображение, и в моей жизни не происходило, вот, наверное, у каждого свой путь, но вот именно здесь я получил желание никогда не пить вина.
Ну, ведь этого, наверное,
и радоваться этому, главное, радоваться.
Этого, наверное, мало, ведь это состояние необходимо поддерживать образом жизни. Невозможно, наверное, иметь в себе это такое трудноуловимое, труднодостижимое чудо и при этом вести себя как-то не в соответствии с этими, ну, назовем их, общечеловеческими ценностями. То есть, вот как, опять же, сошлюсь на анонимных, они говорят, что это отсрочка приговора, вот это вот желание, отсутствие желания пить, отсутствие тяги, это отсрочка приговора при условии соблюдения определенных, так скажем, правил в жизни. Ну, то есть, вот это так? То есть, жизнь изменилась?
Да, и ну,
вообще
мы называемся трезвенниками, то есть мы, понятно, я очень, кстати, серьезно изучал проблему и на форумах, в общем-то, читал анонимных алкоголиков и был на их общении, потому что, вот, понимаете, в какой-то момент, когда ты приобщился к трезвому образу жизни, тебе стало интересно все об этом. Я познакомился с теми, кто у Григорьева был, и с 11 шагом. У нас 12 шаговые есть, приходят и к нам делиться опытом, и общаемся мы. Из Москвы даже приезжал товарищ. Вот. Но вот просто у нас, наверное, своя вот такая обращение с молитвенной помощью через Евангелие. И как вот удивительно это помогает. Но на самом деле есть свидетельство еще где-то в 19-18 веке вот православной традиции. традиции есть свидетельство, что человек через Евангелие отрезвил, там какой-то вот такой путь начертан, то есть какой-то полковник там, причем просил денщика почитать Евангелие, и он перестал употреблять вот алкоголь, не знаю, там в каких количествах, но тем не менее. И вот это желание действительно у нас пропадает, и главное, что обретается радость трезвой жизни. Вот что. Потому что иногда удивляешься, действительно, люди на зубах трезвятся, но это очень тяжело. Мне иногда спрашивают, а как ты борешься с тягой? И когда человек на зубах держится, я ему ничего не могу подсказать, к сожалению, потому что я не борюсь. Я почему-то приобрел вот этот дар желания быть трезвым, может быть, через свидетельство этих людей, может быть, харизмой братца Анна, и через Бога, конечно, потому что вот это чтение Евангелия, оно заряжает. Вот меня у нас вообще не научили каждый день с утра начинать с Евангелия. И какой-то момент, вот год я отрезвился, у меня началась вот просто не тяга даже, а какой-то мрак в душе. И я просто начал с утра вот читать Евангелие церковное, и вот с тех времен я гораздо легче живу.
Могу сказать, что действительно так Андрей, не то что создает впечатление, а, смею сказать, является счастливым и радостным человеком на сегодняшний день, чего и желаю всем нашим слушателям. Дорогие друзья, я не знаю, что произошло бы, если в тот момент, в момент этого своего дна, Андрей пришел бы, ну, не на собрание общества, общины братца Иоанна, а на группу анонимных алкоголиков, может быть, произошло бы то же самое. И все равно, куда человек приходит, когда он ищет этого спасения, когда он просит, когда он стучит, когда он толкает, я уверен, ему откроют. И каким-то образом высшая сила или Бог, в понимании многих, выведет человека на путь спасения. В общем, друзья, ищите. Толкайте.
Ищите, обрящите.
Да, и правда, чудо произойдет в вашей жизни. Один из возможных путей выхода – это община братца Яна Чурикова. Миргородская, дом 1, храм Федоровской иконы Божией Матери. В 2 часа дня приходите, если вас заинтересовало то, что вы услышали сегодня. Выход есть. До свидания.
До свидания.
Выход есть.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.